Александр Ведрашко познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Новое наводнение на Кубани. Международная кампания в поддержку Пусси Райот. Арест российского активиста в Испании по требованию Москвы. Ситуация в Сирии глазами западной прессы. Первый день России в ВТО в рубрике «Экономическая панорама». Падение рейтинга Владимира Путина в рубрике «Общественное мнение», а также рубрика «Сетевые разговоры». Все это в ближайший час программы «Время свободы». Генеральная прокуратура России начала проверку действий чиновников в связи с новым наводнением на Кубани. В ночь на среду в результате подъема воды в реке Нечепсухо оказались затоплены несколько сотен домов в поселке Новомихайловский Туапсинского района. По официальным данным, погибли 4 человека, трое считаются пропавшими без вести. Волонтеры вновь начинают сбор гуманитарной помощи. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Поселок Новомихайловский затопило около 2 часов ночи. На несколько метров поднялась вода в реке Нечепсухо. В результате, по официальным данным, повреждено около 600 домов, пострадали более 1800 человек. Сообщается, что причиной наводнения мог стать смерч, принесший воду с моря. Также говорится о том, что вода в реке поднялась из-за обильных осадков. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев в первые часы после удара стихии отчитался в своем микроблоге в Твиттере, написав, что министерство по чрезвычайным ситуациям сработало четко, никто не погиб. По словам начальника пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю Татьяны Кобзаренко, в ведомстве знали о возможном наводнении.
23 часа 40 минут было принято решение администрации района о том, что необходимо организовать оповещение населения о угрозе возможной ЧС. Значит, применялась и вот эта сирена, которая подавала, значит, звук опасности. Объезжали территории сотрудники МЧС, милиции, которые громкоговорящей связью предупреждали о том, что необходимо покинуть свои жилые дома и выходить на улицу. На данный момент можно сказать, что пострадали и многоквартирные жилые дома, значит, это более 20 многоквартирных жилых домов, и более 300 частных домовладений. На базе школы номер 35 размещен пункт временного размещения, где люди могут горячее питание получить.
Татьяна Кобзаренко также подтвердила появившуюся позднее информацию о том, что жертв все-таки не удалось избежать. Тела 4 погибших обнаружили сотрудники полиции. Говорит начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю Денис Клочко.
Сотрудниками полиции было обнаружено 4 трупа, 3 мужчины и 1 пожилая женщина. Устанавливаются их личности и те обстоятельства, при которых они погибли.
В поселок Новомихайловский уже отправились волонтеры. По их информации, в регионе требуется гуманитарная помощь. Вот что рассказывает Наталья Киселева, руководитель лагеря «Добрый», представители которого продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате июльского наводнения в Крымске.
Для нас эта ситуация, это ЧП, это, честно, стало полной неожиданностью, то, что у нас сегодня был плановый прилет сюда, в Крымск, чтобы продолжать нашу гуманитарную миссию в Крымск. Когда мы вышли из самолета, включили свои телефоны и узнали о том, что произошло вот такое потопление в Новомихайловск, мы, естественно, сразу поехали туда. Ребята уже отправили очень много воды, вещи первой необходимости, еда, сухая одежда, антисептики, детское питание и таблетки, обеззараживающие воду. Но местные говорят, что ночью вода пошла вверх, сейчас вода уже сошла и доходила до 4 метров, потому что там неровная местность, и вода стояла уровнем от 1,5 метров до 4 метров, поэтому разные дома пострадали по-разному. Ну, люди сидели кто на крыше, кто там на 3-м этаже. Надеюсь, не все то же самое, что в Крымске, но повреждения сильные, и насколько я слышала, что более 600 дворов и более 1000 человек пострадали, ну и подтверждается информация, опять-таки, со слов местных о 4 погибших.
Пункты сбора помощи будут вновь организованы в Москве на Воробьевых горах. Об этом сообщил в своем блоге Дмитрий Олешковский, координировавший работу волонтеров в столице во время наводнения в Крымске. Прокуратура же начала проверку действий чиновников в связи с новым наводнением в Краснодарском крае. Главный редактор «Новой газеты» на Кубани Галина Ташматова рассуждает о том, насколько эффективно сработали власти в этот раз. В начале июля Краснодарский край уже серьезно пострадал от удара стихии. В городе Крымске и окрестных поселениях в результате наводнения погибли, по официальным данным, 168 человек. Тогда в отношении 4 высокопоставленных краевых чиновников возбудили уголовное дело по статье «халатность». По мнению экспертов, наводнение в Крымске пошатнуло и положение губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Кроме этого, считают наблюдатели, на его имидже сказались массовые убийства в станице Кущевская, а также инициатива по созданию казачьей полиции в регионе. В среду же стало известно, что Александр Ткачев не попал в списки «Единой России» на выборы в законодательное собрание Краснодарского края. Он возглавлял все списки партии на региональных и федеральных выборах с 2003 года. На этот раз во главе списка оказались председатель Заксобрания Владимир Бекетов, бывший губернатор Николай Кондратенко и главврач краевой клинической больницы номер 1 Владимир Проханов. Галина Ташматова, главный редактор «Новой газеты» на Кубани, в интервью «Радио Свободы» рассуждает о том, скажутся ли последние события на позициях губернатора Краснодарского края.
На вопрос, отразится ли это на политической карьере губернатора Ткачева, на мой взгляд, нет, не отразится. В общем-то, считать большой имиджевой такой потерей для губернатора, что он не попал в списки «Единой России» в этот раз, я бы не стала. По всей видимости, тут другие резоны какие-то, но расценивать это как ослабление его политической карьеры, я думаю, что это не так. Почему он не попал в списки? Электорат сейчас понимает, что Ткачев, даже если он станет и победителем этой гонки, не оставит своего поста и не пойдет работать в законодательное собрание края или куда-то там еще. Это обычный технологический ход, обычный элемент политтехнологии. Почему его не поставили других людей? Но, вероятно, для того, чтобы снять некий раздражающий фактор, есть, конечно, определенный в свете событий, наводнения в Крымске, Кущевка и так далее. Но руководство страны, которое, по большому счету, принимает решение дальнейшей политической карьере и судьбе Ткачева, к нему отношение не ухудшилось, это факт.
Считаете ли вы, что вот пребывание Ткачева на его посту и то, что даже вот такие наводнения, как в Крымске, не привели к тому, что его сняли с должности, связываете ли вы это с Олимпиадой в Сочи?
Это отчасти и с Олимпиадой, конечно, безусловно. Это один из столпов его устойчивости, но не только Ткачев. Находится в особой группе политических элит, приближенных к руководству государства. Ткачев вряд ли уйдет с политической арены в небытие в какое-то. Я полагаю, что если он куда-то и уйдет, то только на какое-то другое повышение. И он будет востребован, безусловно, пока у руководства Путин, Медведев и эта команда.
Говорила Галина Ташматова, главный редактор «Новой газеты» на Кубани. В выборах в законодательное собрание Краснодарского края будут участвовать и общественные деятели, в частности, координатор экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха и экологи Сурян Газарян и Евгений Витишко, фигуранты так называемого дела о даче Ткачева. Все трое включены в списки партии «Яблоко». Выборы состоятся в единый день голосования 14 октября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Напомню о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Обвиняемый в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Тимирханов был сегодня доставлен в Мосгорсуд сильно избитым, сообщил наша радиостанция и его адвокат. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева предложила создать атеистические дружины в ответ на сообщение о начале патрулирования в Москве и Московской области добровольными православными дружинами. В таджикском городе Харок, административном центре горного Бадахшана, милиция применила оружие для разгона массовой акции протеста в связи с убийством полевого командира Имамназара Имамназарова. Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста до середины января 2013 года участницам пангруппы «Пусть орает». Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы его программы. Новое наводнение на Кубани. В Испании по запросу российской прокуратуры арестован гражданский активист Петр Силаев. Сенатор-республиканец Тодд Эйкин необдуманными высказываниями о проблеме абортов создал проблемы для Митта Ромни. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. We'll be right back. продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте поговорим о центральной международной теме последних месяцев. Это ситуация в Сирии, где войскам режима президента Башара Асада противостоят повстанцы. Сегодня поступают сообщения о межконфессиональных столкновениях в соседствующем с Сирией Ливане. Что пишут об этом газеты?
Да, жертвами столкновений между алавитами и суннитами во втором по величине городе Ливана Триполи стали уже 7 человек и 17 получили ранения, в том числе ливанские военнослужащие, пытавшиеся остановить начавшуюся в ночь на 21 августа перестрелку. Столкновения начались из-за продолжающегося противостояния в Сирии, где алавиты являются сторонниками президента Башара Асада, а большинство суннитов поддерживают сирийских повстанцев. Британская газета «Гардиан» пишет, что сирийский конфликт может не только затронуть Ливан, но и Турцию, так как Асад вывел правительственные войска с сирийских территорий, где проживают курды, и по утверждениям Стамбула пригласил туда представителей рабочей партии Курдистана. Речь идет о курдской повстанческой организации, которая добивается создания курдской автономии в составе Турции, и, по мнению аналитиков, этот шаг может привести к непредсказуемым последствиям. Отношения Турции и Сирии, пишет издание, стали еще более напряженными после террористического акта, совершенного на турецкой территории вблизи сирийской границы. В результате взорвавшейся около отделения полиции бомбы погибли 40 человек. Турецкие власти считают, что таким образом Асад пытается их провоцировать.
А что газеты пишут о ситуации в самой Сирии?
Газета «Гардиан» сообщает, что основные бои продолжаются в крупном городе Алеппо, где повстанцы контролируют восточную часть города, а правительственные силы – западную. Однако повстанцы оценивают ситуацию как неутешительную. Они испытывают нехватку оружия, а кроме этого жители Алеппо не поддерживают их борьбу. Приведу цитату. «Жители Алеппо склонны винить свободную сирийскую армию в начале масштабной военной операции в их городе, а не Дамаск, за жестокие ответные действия. По утверждению повстанцев, среди сельского населения они находят больше поддержки, чем среди городских жителей. Но в Алеппо местное население недовольно не только по этой причине. Где бы то ни было, включая Дамаск, поддержка повстанцев в основном зависит от того, есть ли среди них выходцы из того или иного города или деревни. Это скорее результат разобщенности сирийского общества, чем выражение сочувствия Асаду. Обращая внимание на то, что надежды на ненасильственный протест нет, хотя некоторые сирийские оппозиционеры до сих пор верят в такую возможность, приходится продолжать вооруженное восстание. Несмотря на переход на сторону повстанцев нескольких высокопоставленных чиновников и гибель 4 поддерживающих Асада влиятельных военных, у сирийского президента все еще остается много вариантов для сохранения власти. Конец цитаты. О разобщенности сирийского общества по итогам встречи с правительственной делегацией Сирии накануне говорил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Внешние факторы, конечно, присутствуют в этой ситуации, как и во многих других, но факт остается фактом, что значительная часть народа недовольна своим положением, и именно поэтому национальное примирение становится задачей номер один.
Александра, при этом во время встречи в Москве вице-премьер Сирии Кадри Джамиль заявил о готовности пойти на уступки режима президента Башара Асада.
Да, вы правы, Валентин. Впервые высокопоставленный представитель сирийского правительства заявил о возможной отставке Асада. Вот его слова.
Отставка президента Башара Асада в качестве предварительного условия для начала диалога означает невозможность самого этого диалога. Любой вопрос можно обсуждать в ходе диалога, даже вопрос об отставке, но уходить в отставку до того момента, когда будет найдено решение, приемлемое для сирийского народа, разве это демократия?
Комментируя эти слова, представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Джамиль усложняет ситуацию и что Соединенные Штаты считают отставку президента Башара Асада единственным возможным решением для нормализации ситуации в Сирии, о чем говорится и в плане мирного урегулирования, выработанного после переговоров в Женеве. Более того, президент США Барак Обама обратил внимание на угрозу применения Дамаском биологического и химического оружия. Об этом пишет сегодня газета «Нью-Йорк Таймс». Цитирую. «Обама напрямую не говорил об ответных военных действиях в случае применения Сирии химического оружия, хотя и заявил о том, что это может изменить его отношение к происходящему в Сирии и задуматься об ответных действиях. В Вашингтоне считают, что если химическое оружие будет применено, то и другие государства, включая Россию, могут изменить свою позицию, что увеличит шансы на согласованные международные действия», пишет «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. А мы продолжаем программу «Время свободы». Срочное сообщение. Полиция испанского города Гранада подтвердила факт ареста по запросу российской прокуратуры российского гражданского активиста Петра Силаева, находившегося в международном розыске по делу о нападении на администрацию подмосковного города Химки в 2010 году, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Представитель управления национальной полиции Испании по Гранаде и области заявил «Радио Свобода», что Силаев, 27 лет, был задержан вечером 21 августа в одной из гостиниц города на основании ордера, направленного в Испанию через Интерпол, в котором он обвиняется в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. На вопрос, имеется ли у испанских правоохранительных органов информация о том, что Силаев якобы получил политическое убежище в Финляндии, полицейский ответил, что при задержании у него имелся лишь российский паспорт, какими-то иными документами Силаев не располагал. В настоящее время задержанный отправлен в Мадрид в распоряжение Национальной судебной палаты Испании, которая должна решить вопрос о его экстрадиции в Россию в соответствии с требованием российской прокуратуры. С вопросом, как принимается решение о депортации, мы обратились к известному испанскому адвокату Хосе Санчесу Аларкасу. Во-первых, любому задержанному в Испании по ордеру своей страны предлагается вернуться добровольно на родину. В случае отказа вопрос о принудительной высылке, то есть о депортации, решается Национальной судебной палатой. Задержанному, естественно, обеспечивается право на защиту. Он может нанять адвоката самостоятельно или воспользоваться бесплатными услугами кого-то из защитников, приглашенных для него испанским судом. При рассмотрении вопроса об экстрадиции расследуется, насколько обоснованными являются обвинения в адрес задержанного. Ну а если защита утверждает, что он подвергается политическим гонениям у себя на родине, то Национальная судебная палата расследует и это обстоятельство. Если защите удается доказать правомерность подобного тезиса, то задержанный высылке не подлежит. Так было, например, 10 лет назад, когда в Испании рассматривался вопрос об экстрадиции в Россию магната Владимира Гусинского. Но подобное бывает нечасто. Добавлю, что процедура экстрадиции занимает обычно много времени, от 6 месяцев до 1,5 лет. После решения Национальной судебной палаты вопрос в соответствии с законом обсуждается на заседании Совета министров страны, который и выносит окончательное решение. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к событиям в России. В Петербурге с новой силой разгораются споры о законности строительства нового небоскреба. На днях Госстройнадзор выдал разрешение на строительство Лахта-центра, преемника скандально известной башни Охта-центра компании «Газпром», так и не построенной в центре города из-за протестов горожан. По одной из версий, разрешение на строительство нового небоскреба было выдано газовому гиганту в обмен на обещание достроить новый стадион футбольного клуба «Зенит». В городской администрации эти слухи опровергают, рассказывает Татьяна Вольская.
Скандалы вокруг многострадальной башни Охта-центра утихли, оставив у петербуржцев смешанное чувство. С одной стороны, победы и гордости за то, что город удалось защитить от алчных застройщиков, с другой стороны, настороженности. Градозащитники, констатируя победу, призывали не расслабляться, поскольку проект не был похоронен. Теперь почти 500-метровую башню собираются построить в Лахте, гораздо дальше от исторического центра города, но все равно эксперты говорят, что она будет прекрасно видна из центра и неминуемо исказит так называемую небесную линию Петербурга. Между тем, Госстройнадзор уже выдал разрешение на строительство Лахта-центра, а главэкспертиза согласовала проект. И все это, как ни странно, до проведения общественных слушаний. Ситуация неприятная. Проект должен соответствовать тому межеванию, той планировке, которая будет принята в районе. На общественных слушаниях могут быть сделаны замечания, требующие доработки проекта, говорит координатор движения «Живой город» Юлия Минутина.
Здесь либо можно говорить о том, что, ну, если бы была какая-то другая фирма, что застройщик идет на риски, получая разрешение на проект, который может оказаться несоответствующим правилам землепользования застройки. Ну, либо это, наоборот, такая вот демонстрация, что все эти слушания, там, все эти согласования, это формальности, в каком порядке их там проходить, не интересует. Я думаю, что здесь именно тот вариант, когда просто вот поставить галочки.
Между тем, в городе ходят слухи о том, что «Газпром» настоял на скорейшем разрешении строить небоскреб в Лахте, пригрозив городским властям, что в противном случае прекратит финансирование стадиона на Крестовском острове. Эти слухи абсурдны, считает экономист Андрей Заостровцев.
Насколько мне известно, «Газпром» уже не финансирует строительство этого стадиона на Крестовском острове. Оно осуществляется целиком за счет городского бюджета. Возможно, есть какая-то федеральная помощь. Не берусь судить, но «Газпром» уже никакого отношения финансового к этому стадиону не имеет. Поэтому, в общем-то, это строительство небоскреба в Лахте, вряд ли у «Газпрома» были какие-то рычаги, кроме того, что ведь никто и не сопротивлялся практически. Но были какие-то активисты, которые действовали гораздо более вяло, чем в случае с «Охта-центром». Тут не было разногласий, строить эту башню или нет.
Тот факт, что «Газпром» больше не участвует в строительстве стадиона для собственного клуба, возмущает Бориса Вишневского.
5 лет назад отказался финансировать строительство стадиона. Оно считается исключительно за бюджетные деньги. При этом стадион будет в пользовании клуба «Зенит», который принадлежит компании «Газпром». Это нонсенс, потому что я не знаю в Европе, чтобы стадионы для клубов, принадлежащих крупным компаниям, строили за муниципальные деньги. Эти расходы всегда несет на себе владелец клуба.
Что касается Лахта-центра, то разрешение на строительство – это документ, который подтверждает соответствие проекта градостроительному плану и проекту планировки и межевания, напоминает Борис Вишневский.
Проект планировки и межевания еще даже не обсужден гражданами на публичных слушаниях, которые назначены на 31 августа. Уже поэтому я полагаю, что разрешение строительства просто незаконно, даже если отбросить в сторону все остальное. Существенно то, что разрешение на отклонение от полагающихся по закону 27 метров до желаемых заказчиков 500 было выдано с вопиющим нарушением того же градостроительного кодекса. И хотя наш в данном случае явно ангажированный суд этого не признал, тем не менее, на мой взгляд, нарушение закона не становится менее очевидным. Все повторяется, как в истории с Охта-центром. Только там это была трагедия, и сейчас это все повторяется как фарс. Второй момент. Городские власти обманули Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО. Сессия Комитета всемирного наследия потребовала от городских властей предоставления всей документации по проекту Лахта-центр. И было обещано, что пока эта документация не будет предоставлена, не будет приниматься никаких решений о строительстве. Ну, естественно, их обманули. Я бы скорее удивился, если бы обмана не случилось. Никаких документов ЮНЕСКО не предоставлено, а разрешение на первый этап строительства уже выдано.
При этом и Юлия Минутина, и Борис Вишневский, активно боровшиеся против строительства башни «Газпрома» на Охте, не возражают против строительства Лахта-центра на новом месте, но постараются сделать все возможное, чтобы ограничить будущую башню по высоте. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.30. Напомню о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России проводит проверку действий чиновников в связи с новым наводнением на Кубани в поселке Новомихайловске, в результате которого погибли 4 человека, трое числятся пропавшими без вести, подтоплено 300 жилых домов. Обвиняемый в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Тимирханов сегодня был доставлен в Мосгорсуд сильно избитым, сообщил Радио Свобода его адвокат. Глава Москольской хельсинской группы Людмила Алексеева предложила создать атеистические дружины в ответ на сообщение о начале патрулирования в Москве и Московской области добровольными православными дружинами. В таджикском городе Харок, административном центре Горного Бадахшана, милиция применила оружие для разгона массовой акции протеста в связи с убийством полевого командира Имамназара Имамназарова. По предварительным данным, 2 человека ранены. В Киргизии руководитель парламентского большинства Канатбек Исаев объявил о развале правящей коалиции из 5 фракций и автоматической отставке правительства. Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста до середины января 2013 года участницам пангруппы Pussy Riot. Таким образом, суд отклонил жалобу защиты, поданную еще до вынесения приговора по делу. Суд в Ульяновске сегодня продолжает рассмотрение жалобы Сергея Удальцова на вынесенный ему приговор по делу об избиении местной активистки прокремлевского движения. Россия сегодня официально становится полноправной участницей Всемирной торговой организации. Число членов ВТО достигло 156. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние новости, эксклюзивное интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Тилень, которой я адресую традиционный вопрос. Людмила, здравствуйте. Что посоветуете в первую очередь посмотреть на сайте?
Добрый день, Валентин. Есть 2 материала, которые, безусловно, вызывают большой интерес, и они появились уже сегодня рано утром на главной странице сайта «Радио Свобода». Первый из них посвящен событиям на Кубани. Вы говорили сейчас о них в сводке новостей. Там новое наводнение, что происходит, какова ситуация. Все это уже было, повторю, на главной странице сайта с самого утра, но этот материал постоянно дополняется и будет продолжаться дальше, поэтому вы можете следить за обновлениями этого материала. Информация постоянно поступает в редакцию, и мы стараемся дать своим читателям, пользователям сайта самую полную картину того, что сейчас происходит на Кубани. Вторая тема связана с Pussy Riot. Еще раз выступила Мадонна, на этот раз и в Ницце. И сегодня же с письмом выступил Стивен Фрай. Этому посвящен второй материал, который сейчас очень активно читается пользователями сайта «Радио Свободы». И точно так же, как и в предыдущем случае, этот материал дополняется все новыми и новыми подробностями. И те, кто его прочитал рано утром, вполне могут к нему еще вернуться, потому что там появились некоторые новые интересные детали. Теперь о видеотрансляциях. Вчера у нас прошла прямая видеотрансляция из студии, которая была посвящена очередной годовщине ГКЧП у Михаила Соколова. Был Сергей Филатов и Константин Боровой. И материал по мотивам этой видеотрансляции, видеорепортаж уже стоит на главной странице сайта, называется «Контрреволюция после путча». Вы можете его уже посмотреть. А завтра в студии Московского бюро «Радио Свобода» в гостях у Михаила Соколова будет Гарри Каспаров. И, естественно, будет прямая видеотрансляция в 19 часов 7 минут, как всегда. Те, кто не успеет посмотреть, сможет через некоторое время увидеть уже смонтированный видеорепортаж на главной странице сайта «Радио Свобода». Следите за нашим расписанием. Как правило, 2 или 3 раза в неделю программа «Время гостей» выходит в прямой видеотрансляции. И, естественно, есть обновление в колонке, в разделе «Права автора». Это наши традиционные колонки. С удовольствием рекомендую вам 2 обновления. Виктор Шендерович, «Праздник распила» называется его заметка, и Брайан Уитмор, «Кремль несет потери». Я думаю, что и то, и другое вызовет ваш интерес.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Тилень. Я вернусь к некоторым из новостей, о которых говорила Людмила. В частности, поп-дива Мадонна вновь вступила из-за осужденных участниц группы Pussy Riot. Она прервала свой концерт во Франции, в Ницце, с призывом «Свободу Pussy Riot». Певица сказала, что ее беспокоит не только ситуация вокруг осужденных участниц российской панк-группы, но и вообще состояние дел со свободой в России. Напомню, С заявлением в защиту девушек из Pussy Riot Мадонна уже выступала во время своего пребывания в России. В свою очередь на сайте правозащитной организации Amnesty International опубликовано открытое письмо британского актера, писателя и драматурга Стивена Фрая в поддержку Pussy Riot. И еще о международной кампании в поддержку девушек из панк-группы. Сегодня и завтра в Европе, как ожидается, проходят новые акции в поддержку участниц группы. Их обещают устроить болельщики немецкого футбольного клуба «Штутгарт» и шведского «АИКа», которые сыграют матчи Лиги Европы с российскими «Динамо» и «ЦСКА». Организаторы надеются, что плакаты со словами «В поддержку Pussy Riot» во время телевизионных трансляций увидят российские болельщики. Из Германии передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Кевин Курани забивает гол. Красавец!
Накануне матча в Штутгарте у бывшего игрока Штутгарта, а ныне нападающего и капитана московского «Динамо» Кевина Курании, немецкие журналисты спросили. В Москве сейчас много шума по поводу жестокого приговора панк-группе Pussy Riot. Вы как-то в курсе этого дела? Курани ответил. Конечно, я читал об этом и видел репортажи о протестах и фотографии, но я прошу вас отнестись с пониманием к тому, что я не хотел бы высказываться по этому поводу. Что это? Результат понимания того, где ныне живет, в прошлом центр форвард сборной Германии. Но его соотечественники самых разных возрастов и убеждений высказываются, не молчат и политики. Канцлер Ангела Меркель заявила в эти дни. Я наблюдала за процессом над группой Pussy Riot с большой озабоченностью. Им вынесен неадекватный приговор, который не находится в соответствии с европейскими ценностями правового государства и демократии, ценностями, под которыми Россия поставила свою подпись среди других стран, как член Совета Европы. Активное гражданское общество, политически активные граждане являются необходимым условием, а вовсе не угрозой модернизации России. Чем стала история с панк-молебном для европейцев? Это хорошо сформулировал в своей статье на швейцарском сетевом ресурсе «20 минут онлайн» Петер Дам. Он назвал свой материал «Итак мы все теперь пуссис». Волна протестов не утихла после вынесения приговора, накануне которого в съемках в Берлине канадской певицы Peaches музыкального видеоклипа в поддержку Pussy Riot приняли участие более 400 добровольцев. Полученные от продажи записи деньги Peaches намерена передать в фонд юридической поддержки Pussy Riot. Протесты в Германии, выступления с осуждением московского приговора принимают различные формы. Состоявшаяся в воскресенье в Кёльнском соборе акция в поддержку Pussy Riot вызвала неоднозначную реакцию, так как акция помешала проводившейся службе. Представитель священнослужителей собора Роберт Кляйне заявил позднее. Это легитимно и наверняка оправдано протестовать против приговора, вынесенного в России. Протестовать в прессе или на площадях. Но возникает вопрос о границах, которые находятся там, где протест ущемляет права других. Кёльнский собор заявил на нарушителей порядка в полицию, но их не арестовали, а грозит им только денежный штраф, хотя они совершили более грубое посягательство на церковные порядки, чем Pussy Riot. На трибуне футбольного стадиона в Штутгарте полиция вряд ли будет препятствовать развертыванию транспарантов в поддержку Pussy Riot. И если это намерение некоторых болельщиков Штутгарта будет осуществлено, то тогда наглядную агитацию в поддержку Pussy Riot при телетрансляции увидят и многочисленные фанаты в Москве. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжим тему, связанную с Pussy Riot, в обзоре российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах продолжается обсуждение суда над участницами Pussy Riot. По мнению колумниста Ленты.ру Ивана Давыдова, абсурдность текста приговора была намеренной.
Мы фиксируем удивительный, беспрецедентный, наверное, случай, когда приговор уничтожает саму возможность обсуждения проступка, который он трактует. Совершенно неважно, было ли какое преступление совершено в храме Христа Спасителя или нет. Судили-то и осудили живых людей за феминизм с отягчающими и расстройство личности в форме активной гражданской позиции. Теперь можно судить за вегетарианство или коллекционирование марок. Ни то, ни другое, конечно, если следовать за мыслью судьи Сыровой, не религиозные учения, но всякий собиратель марок наверняка думает, что люди, марки не собирающие, в чем-то неправы. А отсюда до религиозной и социальной розни меньше, чем полшага.
Иван Давыдов полагает, что абсурдность обвинения объясняется желанием властей показать, что посадить теперь можно кого угодно и за что угодно. Филологу Виктору Сонькину кажется, что подобные рассуждения противоречат так называемой бритве Хенлона, принципу гласящему «никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью». Обвинение в глупости может оказаться эффективной мерой борьбы с ней, считает актер и писатель Стивен Фрай в своем обращении к участницам Pussy Riot.
Вы предъявляли претензии не религии, церкви или христианству, а сложившейся при Путине системе кумовства в рядах РПЦ, и особенно в этом конкретном здании, храме Христа Спасителя. Путин выставил себя не монстром, Путин выставил себя дураком. Часто говорят, что Гитлер не стал бы Гитлером, если бы мир вовремя начал над ним смеяться. Я не называю Путина Гитлером. Пока. Но пора начать над ним смеяться, чтобы вызволить вас из заключения.
На письмо Фрая в Твиттере откликнулся некий Дмитрий Фадеев.
Стивен, а вы понимаете, что высказываетесь о вещах, о которых не имеете ни малейшего представления? Сколько русских слов вы знаете?
На что Фрай ответил кириллицей.
Свобода и справедливость, например.
Главный герой американской политической благосферы – конгрессмен-республиканец Тодд Экин. Экин, баллотирующийся сейчас в Сенат, заявил в воскресенье, что женский организм самостоятельно предотвращает беременность в случаях так называемого легитимного изнасилования, и поэтому гарантировать женщинам право на аборт в этих случаях излишне. В законе, в разработке которого участвует Экин, проводится различие между принудительным и легитимным изнасилованием. В чем оно состоит, многим не ясно, в том числе и президенту США Бараку Обаме, который заявил в понедельник, что изнасилование есть изнасилование. Слова Экина вызвали широкое общественное возмущение, и конгрессмену пришлось признать, что он оговорился. Что именно он хотел сказать на самом деле, поясняет от его имени сатирический блог «The Onion».
В воскресенье я неудачно выразился. Кроме того, мои слова вырвали из контекста. Вот что мне следовало бы сказать на самом деле. Я никакой не политик и не заслуживаю уважения. Я, в сущности, недочеловек и монструозный болван. Болван столь же бесчувственный, сколь и глупый во всех отношениях. Ко мне следовало бы представить человека, который каждое утро тщательно заклеивал бы мне рот скотчем, чтобы из него не вырывались женоненавистнические ремарки, достойные разве что имбецила. Я хотел сказать, что мир от моего присутствия становится только хуже, что я не знаю ровным счетом ничего из того, что обсуждалось в этом интервью, да и вообще ничего не знаю на самом-то деле. Я должен каждый божий день приносить извинения населяющим этот мир женщинам, но и это бессмысленно, потому что ничтожный до неразличимости уровень моего интеллекта и полное отсутствие порядочности превратят мои речи в их противоположность. Я должен недвусмысленно заявить, что не стою даже того времени, которое вы потратили, чтобы прочитать этот текст. Вот что я имел в виду сказать. Простите, что ввел вас в заблуждение.
Как бы смешно это ни звучало, Дэвид Фрум в блогах The Daily Beast показывает, что слова Экина отражают взгляды ультраконсервативной части республиканцев.
Убежденность в том, что аборт недопустим даже в тех случаях, когда беременность является результатом изнасилования или инцеста, разделяет не только Экин. Тех же взглядов придерживается и Рик Санторум, проигравший президентскую номинацию Митту Ромни, и губернатор Техаса Рик Перри. На этом настаивает значительная часть противников абортов. И здесь нет ничего удивительного. Если ты убежден, что зародыш становится человеком в момент зачатия, то какой смысл могут иметь все эти исключения? Если мы не применяем смертную казнь даже по отношению к насильникам, то почему невинный ребенок должен расплачиваться жизнью за его действия? Эта позиция может шокировать, но ее не назовешь глупой. Она выведена из первого принципа в строгом соответствии с логикой. Другими словами, дело здесь не в том, что Тодд Экин неудачно выразился. Беда в том, что он придерживается таких принципов.
Эми Дэвидсон в блогах «Нью-Йоркера» пытается понять, что стоит за желанием утверждать эти принципы, игнорируя факты и сложившиеся практики.
Консерваторы в последнее время демонстрируют убежденность в том, что отчаяние и безысходность случаются всегда где-то не здесь, и что о критических ситуациях, которые могут сложиться в жизни, думать не стоит, по крайней мере, не стоит думать приличным людям. Все эти проблемы случаются редко, что-то идет не так, быть может, человек, который жалуется, просто лжет, а может, он сам и виноват. И это безразличие распространяется не только на вопросы изнасилования и допустимости абортов.
рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России проводит проверку действий чиновников в связи с новым наводнением на Кубани в поселке Новомихайловске, в результате которого погибли 4 человека, трое числятся пропавшими без вести. Потоплены 300 жилых домов.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новое наводнение на Кубани. Есть жертвы.
Комментарии экспертов.
Дело Пуссирает и общество.
Право автора.
Виктор Шендерович. О празднике распила в Республике Мордовия.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Экономической панорамой Россия сегодня официально стала 156-м участником Всемирной торговой организации. Вступил в силу протокол о присоединении страны к ВТО. Это открывает рынки других стран российским компаниям, а российский рынок – зарубежным. В промышленности одни российские компании перемен не заметят, другие смогут дешевле закупать импортное оборудование, оставаясь при этом под защитой от зарубежной конкуренции. Третьим предстоит переходный период, чтобы подготовиться к ней, а на рынке продовольствия, полагают эксперты, как всегда, все будет решать сам потребитель. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Целый ряд секторов российской промышленности представлен не просто крупными компаниями, но одними из крупнейших в мире. И речь идет не только о нефтегазовых, бизнес которых вступление России в ВТО никак не меняет, но и, например, компаниях цветной металлургии или производителях минеральных удобрений. Как и раньше, основную свою прибыль они будут зарабатывать на зарубежных рынках, открывающихся для них теперь еще больше за счет снижения импортных пошлин. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
По большому счету, если мы будем говорить об отрасли минеральных удобрений, то, вот, к сожалению, российские компании, как «Уралкаль» и «Акрон», для них российский рынок не является основным. Например, если мы возьмем «Уралкаль», то доля продаж на российский отечественный рынок была где-то порядка 15-16% выручки в прошлом году. В принципе, это такая же пропорция для «Акрона». Цены на российском рынке, они традиционно ниже, по крайней мере, на «Калий», чем те цены, по которым, например, «Уралкаль» поставляет свою продукцию за рубеж. Поэтому вступлением России в ВТО ситуация у «Уралкали» и «Акрона» она сильно не изменится в России, потому что вряд ли кто-либо из иностранных производителей калийных удобрений или там азотных удобрений будет готов, например, предоставлять специальные скидочные цены, как делают, например, «Уралкали» и «Акрон» для российских сельхозпроизводителей.
После вступления России в ВТО средняя ставка импортных пошлин в стране будет постепенно снижена примерно с 12 до 8%. При этом почти треть действующих ныне ставок снижаются сразу, еще примерно четверть в течение 3 лет, подсчитали аналитики инвестиционной компании «Тройка Диалог». Остальные ставки будут снижаться еще позже. Одномоментное снижение импортных пошлин затронет и многие отрасли российского машиностроения, обеспечивающих большую часть рабочих мест в российской промышленности. Аналитик компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
На мой взгляд, резкой встряски в отрасли не произойдет. Переговоры по поводу пошлин шли многие годы, и правительство старалось получить такие условия, чтобы машиностроение в целом не пострадало одномоментно. Те отрасли машиностроения, которые занимаются импортом оборудования, ну, например, авиастроение или судостроение, там, где идет сейчас существенная модернизация и где в больших объемах закупается импортное оборудование, эти отрасли выигрывают, потому что ставки на импортное оборудование снизятся процентов на 5, 7, 10.
В российском автопроме сразу снижаются те повышенные импортные пошлины, которые были установлены в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса.
Что касается легковых автомобилей, то здесь влияние ВТО в ближайшие 3 года люди не почувствуют практически, но и через 5 лет возможно. Здесь государство сумело сохранить пошлины на высоком уровне, они несколько снизятся процентов на 5 сейчас, и потом будут снижаться очень медленно. В то же время на рынке коммерческих автомобилей ситуация более драматичная. Там снижение действительно резкое и одномоментное. В среднем пошлины снижаются с 25% до 10-15%. И это серьезная угроза для газа, для газелей. Пока, благодаря пошлинам, газели существенно дешевле, чем иностранные модели, там процентов на 30-40%. И это является их, наверное, основным конкурентным преимуществом. В случае существенного падения пошлин, конечно, ценовая разница будет существенно ниже, но, наверное, будет 15-20%. Опять же, возможно, государство ведет какие-то нетарифные ограничения на легкие коммерческие автомобили. «Газели», они по-прежнему останутся самыми дешевыми машинами, не только с точки зрения цены, но и с точки зрения эксплуатации.
Одна из самых болезненных тем на переговорах России с ВТО, как и в случае большинства других стран мира, защита собственного сельского хозяйства. В итоге договорились о том, что средняя пошлина на импорт продовольственных товаров будет снижаться в России очень постепенно, с 13 до 11% в течение 8 лет. Однако главным фактором на внутреннем рынке продовольствия остается выбор самого потребителя, отмечают эксперты. Аналитик потребительского рынка из инвестиционной компании «Метрополь» Татьяна Елизарова.
Для потребителей конечные цены, которые будут в ритейле, скорее всего, будут зависеть от ценовой политики самих ритейлеров. Что касается российских производителей, ухудшится ли их положение с вступлением в ВТО, тут, скорее всего, будет зависеть от поведения потребителей, то есть будет ли также в спросе их продукция, то есть ритейлеры будут продавать то, что будет нужно потребителю. Поэтому, скорее всего, их позиция не ухудшится, останется прежней, если их продукция будет соответствовать требованиям потребителей. Что касается, в частности, цен на мясо, цены на свинину, скорее всего, чуть-чуть упадут в связи с большим объемом импорта в Россию из-за более низких пошлин. Потребители от этого выиграют, а производители мясной продукции, их рентабельность чуть-чуть снизится, но незначительно, так как объем импорта в свинине не так велик, как, допустим, это есть в говядине. Поэтому производители свинины, скорее всего, чуть-чуть проиграют вступлением в ВТО России.
22 августа 2012 года Россия официально стала участницей Всемирной торговой организации. Переговоры о вступлении разной степени интенсивности продолжались почти 19 лет.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Сининский. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Владимир Путин теряет поддержку и влияние. Впечатление о нем ухудшается. Население устало ждать от президента положительных сдвигов в жизни. Таков вывод социологов из аналитического центра Юрия Левада, сделанный на основании всероссийского опроса. Подробнее о нем в материале Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Согласны ли вы с мнением, что население России устало ждать от Владимира Путина каких-то положительных сдвигов в жизни? Так звучал один из вопросов. Определенно да, говорят 17% россиян. Скорее да, 39%. 6% граждан отвечают твердое нет и 27% скорее нет. Данные опросы комментирует ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
Такая структура оценок, она вообще уже давно сложилась. И невзирая на то, что цифры поддержки Путина остаются довольно большими, недовольство режимом постепенно растет. И значительная часть людей постоянно, независимо от того, насколько она одобряла власть, поддерживала ее на выборах, она высказывала негативную оценку осуществляемых властью действий. То есть, когда мы задавали вопросы о том, в чем успех режима, в чем, собственно, какие-то особые достижения, то никаких особых достижений граждане нашей страны не фиксируют.
Меня вот знаете, что удивило, что похожее соотношение мнений по этому поводу было уже в 2000 году. Тоже большинство высказывалось, что население России уже устало ждать от президента каких-то положительных сдвигов, хотя россияне ведь возлагали в тот момент на нового президента известные надежды, и это действительно была новая фигура на политическом небосклоне.
Тогда это был такой мобилизационный подъем. Некоторый был выдан аванс, что ли, да, аванс доверия. Тогда были максимальные цифры доверия. доверия и поддержки. А вместе с тем, вот эта усталость, она как бы хроническая. Она идет еще из 90-х годов, и она, собственно, связана с тем, как россияне относятся к власти. То есть они готовы к ней приспосабливаться, терпеть ее, поддерживать ее, лишь бы их не трогали. А при этом они постоянно оценивают достижения этой власти достаточно критично и негативно.
Я вот вижу, что изменилось также соотношение мнений в ответах на вопрос, благоприятное или неблагоприятное впечатление сложилось у вас о Владимире Путине.
Ну вот последний наш замер августовский показал, что очень резко по сравнению с майским замером упала доля людей, на которых Путин производит в основном благоприятное впечатление. С 60 до 48% упал этот показатель. В принципе, это укладывается в тот тренд, который мы наблюдаем вот с поствыборных опросов, медленного и устойчивого падения и рейтинга доверия к Путину, и к режиму в целом, и постепенное нарастание недовольства. И мне кажется, что вот такой резкий обвал вот именно этой оценки, снижение доли людей, говорящих, что Путин производит на них благоприятное впечатление, оно связано с тем, что все-таки свой эффект какой-то в общество, конечно, привнесла протестная активность, которая началась после выборов, потому что в целом информация об этом так или иначе в обществе существует, и поддержка, хотя она и не очень высокая, но достаточно стабильная в обществе есть, и она имеет даже некоторую тенденцию к росту.
Более половины россиян, 52%, все-таки поддерживают действия Владимира Путина на посту президента страны. Вам не видится тут никакого противоречия в общественном сознании?
Я думаю, что это вот ощущение, что эта власть безальтернативна, оно в этом и сказывается. Люди не видят, действительно реально не понимают, откуда может возникнуть какая-то альтернативная фигура, альтернативная сила, потому что режим выстроил себя таким образом, что он весь работает на то, чтобы эту другую силу не подпустить. И мы видим это на событиях последнего времени, на принятии этих одиозных законов, которые направлены, конечно, против оппозиции. То есть власть делает все, чтобы не допускать каких-то зародышей альтернативы. И люди это чувствуют и понимают, и не видят другого сценария развития событий, поэтому предпочитают высказывать поддержку тому, что есть, чтобы их оставили в покое, скорее всего, так.
Если подытожить, что происходит с образом Владимира Путина в народном сознании?
Он теряет свою привлекательность, это очевидно совершенно. Все-таки, если сравнивать даже с середины 2000-х годов, особенно с 2008-м, собственно, годом, когда произошла передача власти Медведеву, постепенно теряет он привлекательность, постепенно мы по другим вопросам фиксируем, что ослабевают позитивные характеристики его образа, все ниже оценивается его влиятельность как вот главного политического лидера, падает доверие. Это такой тренд, который, скорее всего, сохранит устойчивость на ближайшее время.
Отмечает социолог Наталья Зоркая. Тем не менее, 53% опрошенных Левада-центром уверены, что Владимир Путин оказывает сильное влияние на то, что происходит в России. 29% говорят о средней степени его влияния, и лишь каждый десятый полагает, что это влияние является слабым.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о предвыборной кампании в США и взглядах на аборты республиканца Тодда Эйкина. Мы продолжим говорить о деле «Пусть Райт», расскажем об аресте в Испании по требованию Москвы российского активиста, о визите в Молдавию канцлера Германии и о вступлении России в ВТО. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень озабочены этим судебным решением.
Санкционированная акция на площади Ленина приняли участие.
Представители оппозиции предполагают, что окончательное решение
это
суда будет зависеть
боевиков,
от оппозиции.
Которые стремятся.
Были повреждены вертолет сил НАТО и военный самолет С-17.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.